Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть Машех, через недельную главу Эмор. И как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Эмор. И чтобы сразу дать ответы на все вопросы, которые сегодня возникнут у нас при разборе нашей недельной главы, скажу название проповеди, которая взята из пророка Ишаяку. 49 глава, с 1 по 7 стих. Написано: «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Привечный призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелою изостренную. В колчане своем хоронил меня и сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Вот это и есть название сегодняшней проповеди по недельной главе Эмор. «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Давайте посмотрим, что дальше написано у пророка Ишаягу, чтобы понять, кто же этот раб, которому Всевышний уже от начала дает имя Израиль, через которого прославится Привечный в этом мире. Посмотрим на то, каким образом произойдет это прославление в этом мире Привечного и как это все связано с пониманием нашей недельной главы. Далее, 4 стих, Ишаягу, 49 глава. «А я сказал». Это уже говорит раб Израиль, которым Всевышний прославится. «Напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою. Но мое право у Привечного, и награда моя у Всесильного моего. И ныне, говорит Привечный, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему». Итак, мы видим, что раб Привечного по имени Израиль будет обращать к Всевышнему Якова, то есть ставить на путь тшувы, и еще будет собирать ко Всевышнему всего Израиля. И здесь вот уже становится интересно, как это раб Израиль будет собирать к Привечному Израиля. «Я почтен в очах Привечного, всесильный мой, сила моя». Вот «всесильный мой, сила моя» – это раскрытие сути имени Израиль, правящей силой Всевышнего. И он сказал, 6 стих, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля». То есть раб Израиля будет не только рабом Всевышнего для восстановления колен Якова и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Когда мы читаем эти слова Всевышнего о рабе своем Израиле, то нам сразу становится понятно, что речь идет о Иешуа Машехе. Именно так о нем сказал благочестивый иудей по имени Симеон. Это Лука, 2 глава, с 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Машеха Адоная. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иешуа, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Всевышнего и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с шаломом. Ибо видели очи мои спасение твое, Иешуа твоего, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Вот здесь как раз и раскрывается суть того, как Всевышний прославится через Иешуа Машеха в этом мире. и заканчивает Привечный свое свидетельство о рабе своем Израиле такими словами. 7 стих 49 глава Йешаяху. Так говорит Привечный Искупитель Израиля. Святый имя Его. Презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Привечного, который верен, ради Святого Израилева, который избрал тебя. То есть мы видим, что отношение к рабу Израилю в то время, когда Всевышний явит его этому миру, будет не самым уважительным. Он будет презираем всеми, поносим в своем народе, раб властелинов. Но в конечном итоге, когда увидят, кто он есть на самом деле, все поклонятся ему, потому что увидят, что это именно тот, которого Привечный, Всесильный наш, избрал быть первосвященником для своего народа. И именно через него Всевышний прославится в нас и через нас. Итак, название проповеди «Ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь», и мы уже начинаем понимать, как будет происходить это прославление Всевышнего в этом мире. А по сути, это ведь напрямую связано с тем, как Всевышний готовит себе народ священников. И это же и есть исполнение замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. Поэтому давайте перейдем к рассмотрению нашей недельной главы, потому что у нас тут еще много вопросов, которые нам надо разъяснить. И каждый раз, когда мы рассматриваем очередную недельную главу, то обычно название нашей недельной главы, оно как рема всей главы. То есть раскрывает духовную суть и связь всех эпизодов недельной главы и связывает все это в единое целое. И если мы посмотрим на содержание нашей недельной главы «Эмор», то на первый взгляд совсем непонятно, как могут быть связаны все темы, которые поднимаются в нашей недельной главе, в одно целое. Ну, как могут быть связаны между собой предупреждение священникам не делать свою душу нечистой с праздниками Привечного, которые раскрывают путь Всевышнего в полноту возраста Машиах? И какое отношение к этому имеет эпизод с побиением камнями того, кто хулил имя Привечного? Ну, можно было бы просто объяснить, что содержание главы Эморы – это как отдельное обращение Привечного к священникам с дополнительными требованиями к ним. Ну вот, типа, Всевышний народу сказал, вот это вот вам надо делать, а вот священникам надо вот это еще делать дополнительно. Ну и на это можно было бы и увязать все эти темы в одно целое. Но, по моему разумению, в этой главе речь идет о чем-то более глубоком, чем просто перечень запретительных заповедей и расписание праздников Всевышнего. Вспомните, с чего вообще начиналась эта тема нечистоты. Сыны Израиля поставили скинию по образу, какой Всевышний показал Моше, изготовили и поставили. И потом было 7 дней приготовления священников, освящения их, приготовления к служению. И 8-й день священники уже приступают к самостоятельному служению, слава Всевышнего наполняет скинию. И вот сразу после того, как слава Всевышнего возвратилась в народ Всевышнего, сразу начинается тема нечистоты. И эта тема нечистоты уже идет несколько глав, и говорили о нечистоте животных, о нечистоте рожениц, о нечистоте истечений, потом о нечистоте всяких половых связей. И вот потом уже была как бы кульминация недельная глава к Дашим, когда говорилось о требованиях к святости всего народа. И вот наша недельная глава Эмор, как бы еще дополнительное обращение к священникам с предупреждением о том, чтобы они не оскверняли души свои нечистотой. То есть вся тема этой нечистоты связана именно с тем, что слава Всевышнего возвращается в стан сынов Израиля. И нам сегодня надо понять, о чем же говорит Всевышний нам через недельную главу Эмор, нам, ученикам Иешуа Амашех. Тем более, что в контексте учения Иешуа и апостолов о том, кого он призвал, чтобы сделать их священниками, создается такое впечатление, что здесь полное противоречие с нашей недельной главой. Но важный момент, который надо отметить, В книге Откровений, и в первой главе, в пятой главе, мы читаем, что Ишуа Машиах соделал нас царственным священством Всевышнего. То есть я хочу сейчас отметить такую важную деталь, которую часто мы упускаем в понимании сути происходящего. Суть этой детали в том, что есть призванные, много званых, а есть те, которых он на этом пути соделал священниками. Это как раз те избранные. Много званых, мало избранных. То есть за всем этим стоит процесс. Не сразу. Вот он призвал, и мы сразу священники. Он призвал, и теперь 7 дней, читай как 1000 лет. Но мы еще об этом поговорим. Идет приготовление. И говоря о нашей недельной главе, о том, какие требования наша недельная глава предъявляет к священникам, и как это связано с праздниками Маадим, и причем здесь побиение камнями того, кто произносил хулу на имя Всевышнего. Вот это то, с чем надо нам разобраться. И при всем при этом мы знаем, что Тора духовна, Тора содержит в себе весь замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. И таким образом, если именно так смотреть на нашу недельную главу, то можно сказать, что здесь, в нашей недельной главе, ключ к пониманию всего процесса приготовления священников. Например, если посмотреть на требования к невесте, которые Тора предъявляет к невесте первосвященника, а наш первосвященник есть Ишуа Машиах, то здесь мы видим явное противоречие с тем, кого призвал Всевышний через Ишуа Машиаха в невесту Агнцу. С одной стороны, как бы все согласны с теми требованиями, которые Тора предъявляет к невесте первосвященника. А по сути, это ведь и есть невеста Агнца. А с другой стороны, понятно, что сразу такого уровня достигнуть призванным быть священниками нереально, потому что это постоянный труд над своей душой. И, в общем-то, именно об этом Всевышний сказал народу уже тогда, когда вывел из Египта, привел к горе Хариф. Написано в книге Шмот, 19 главе, 5-6 стих так. «Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. То есть мы уже здесь видим, что да, Всевышний вывел сынов Израиля из Египта, да, явил чудеса в их жизни, сохранил им жизнь, перевел через Красное море, питает их манной, постоянно у них вода в пустыне. И при этом Всевышний говорит, для того, чтобы вам стать святым народом и царством священников, вам надо быть послушными моему голосу и соблюдать все, что я заповедал соблюдать. А это же не сразу приходит. Ишуа говорит своим ученикам, кто имеет мои заповеди и соблюдает их, того возлюблю я и явлюсь к нему вместе с отцом, и обитель в нем сотворим. То есть для того, чтобы соблюдать их, надо заиметь. А для того, чтобы заиметь, надо погружаться в Тору, потому что нигде в другом месте мы не найдем заповеди Всевышнего. Таким образом, вот из всего, что Всевышний уже сказал народу у горы Хариф, можно увидеть как бы два уровня. То есть есть призванные быть священниками, а есть путь в это священство. И это путь через послушание голосу Всевышнего и исполнение его заповедей. И такое понимание пути священства, которое, по сути, и есть невеста Агнца, в точности совпадает с учением Ишуа и апостолов. Например, в послании Ефесянам дух Амашеха через апостола Павла говорит так. Ефесянам 5 глава, 25 стих и дальше. «Мужья, любите своих жен, как и Амашех возлюбил общину свою и предал себя за нее». И смотрите, что дальше написано. «Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». То есть уже из этого становится понятно, что когда он избрал ее и предал себя за нее, она не была еще святой и очищенной. И в 27 стихе написана конечная цель всего, что будет делать Ишуа Машиах с теми, которых он призвал, которых он соделает, к как в книге Откровений читаем, соделал, но это уже результат пройденного пути этими священниками. Так вот, 27 стих, смотрите, конечно, цель призванных, чтобы представить ее себе славной церковью, то есть славной невестой, не имеющей пятна или порока, или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна. То есть в Торе мы видим, какие требования предъявляются к невесте первого священника. И мы видим, что там очень высокие требования. Она дева, непорочная, не была никогда замужем, не была никем и ничем не осквернена. А мы видим, кого призывает Йешуа, так как в первом послании к Коринфянам мы читаем, мы уже много раз это читали. Посмотрите, кто вы призваны. И мы видим, что здесь как бы на первый взгляд противоречие, а с другой стороны мы видим, что конечный результат именно тот, о котором говорит нам наша недельная глава. Свята и непорочна. И это будет невеста Агнца. То есть изначально есть призванные в священство, и им предстоит пройти путь очищения. И Йешуа говорит, это освящение будет проходить баню водную посредством слова. То есть омыться и очиститься через погружение в Слово Всевышнего, чтобы стать вот той совершенной невестой, о которой Тора говорит, какой должна быть невеста первосвященника. Я прочитаю, это 21 глава Ваикра с 12 стиха. Сказано про первосвященника и про его жену, которую он должен брать. И от святилища он не должен отходить и бесчесть от святилища всесильного своего, ибо освящение елеем помазания всесильного его на нем, я привечный. В жену он должен брать девицу, то есть деву. Вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать. Но девицу из народа своего должен он брать в жену. То есть в народе много и отверженных, и опороченных, и блудниц, и вдов. Но первосвященник может брать себе в жену только девицу из своего народа. Ибо он не должен порочить семени своего в народе своем. Я привечный, освящающий его. Вот такие требования предъявляет Всевышний в Торе, в недельной главе Эмор, к жене священника. И таким образом мы видим вот этот стандарт чистоты и святости, который Тора дает нам, как кандидатам в священники, я бы сказал. Но если к этому прибавить то, что Моше готовил священников в течение 7 дней, и только на 8-й день они приступили к самостоятельному служению, то тогда все складывается. Я бы сказал так, что вся наша жизнь в этом мире, с тех пор, как призвал нас Всевышний через Йешуа Машеха, это и есть наш путь священства. И в конечном итоге книга Откровений говорит нам о тех, кто станет священниками Всевышнего. Об этом в книге Откровений 20 глава, с 4 по 6 стих. Это те, которые будут иметь привилегию воскреснуть в первое воскресенье. 4 стих, Откровение, 20 глава. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Йешуа и за слово Всевышнего, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Машиахом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Всевышнего и Машиаха и будут царствовать с ним 1000 лет. Складывая все вместе, становится понятно, почему в этой главе сразу после требований к священникам Всевышний дает заповедь о его праздниках Маадим. Как мы знаем, Маадим – это времена встречи, которые Всевышний назначил для тех, кого он призвал быть его народом, его священниками, которые, по сути, являются временами нашего свидетельства перед ним о нашем пройденном пути. И возникает вопрос, пути куда? Вот как раз в это священство, в полноту возраста Машиаха, вот в ту непорочную святую невесту Агнца. Эти праздники Привечного раскрывают нам весь путь духовного роста тех, кого призвал Привечный быть священниками. И это является еще одним свидетельством того, как Моше, по слову Всевышнего, будет приготовлять священников к самостоятельному служению в течение 7 дней. Ну, читай, как 7 тысяч лет существования этого мира. И в дополнение к этому хотелось бы еще прочитать то, что Всевышний говорит через пророка Ишаягу, потому что мы видим, что согласно недельной главе Эмор, никто из призванных, у которых есть какое-то увечье на теле, не может приближаться ко Всевышнему, то есть не может быть священником. А у пророка Ишаягу в 56 главе написано, 4 стих и дальше, «Ибо Привечный так говорит о евнухах». Евнухи как раз имели увечья на своем теле, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее. Смотрите, место и имя, то есть духовную сущность. Лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. То есть, даже несмотря на то, что евнухам и всем, у которых есть увечья на теле, запрещено было представать перед Всевышним в храме, Всевышний говорит, если они крепко держатся его завета, хранят субботы Всевышнего и избирают все, что угодно Всевышнему, в конечном итоге они получат имя, то есть внутреннюю сущность, которая их поставит гораздо выше, чем сыновей и дочерей. А это значит, что их степень приближения ко Всевышнему будет гораздо более, чем у природных сыновей и дочерей, будем так говорить. А священники – это как раз те, которые более всего приближены ко Всевышнему. Ну и то, что в конце главы мы читаем о том, как побивают камнями того, кто хулил имя Всевышнего, это уже не кажется чем-то лишним в нашей недельной главе. После всего сказанного можно понять, что это предупреждение всем призванным быть священниками, чтобы они удалялись от всякого осквернения имени Всевышнего. Как об этом Всевышний сказал в конце 22 главы Ваикра, и это как раз именно перед тем, как назвать праздники Маадим, которые являются, по сути, временами нашего свидетельства перед Всевышним о нашем пройденном пути в познании Машеха. Ваикра 22 глава, 31 стих и дальше написано. «И соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я Привечный. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Привечный, освящающий вас». Вот отсюда мы приходим к пониманию того, что когда мы освящаем имя Всевышнего, а имя Всевышнего – это и есть Слово Всевышнего, а освящаем мы исполнением и трепетным отношением к этому Слову, благоговением перед Ним, то именно через это Всевышний освящает тех, кто исполняет это. А дальше написано, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим всесильным, я Привечный. Ну вот после такого введения в нашу недельную главу, теперь мы можем более детально посмотреть на содержание этой главы, чтобы увидеть то, чему Всевышний хочет нас научить. А по сути, это как раз тот уровень святости, куда мы должны прийти в своей душе на нашем пути в священство. Ну и начать надо с самого названия недельной главы «Эмор». На иврите «Эмор» можно перевести как «сказать», «говорить», «быть сказанным», «быть позванным», «провозглашать», «возвещать», «заставлять сказать». То есть, по сути, речь идет о возвещении, о провозглашении чего-то очень важного тем, которые призваны. И это надо обязательно сказать. В этом суть слова «Эмор». Давайте прочитаем, как это написано в нашей недельной главе. Дело в том, что в первом стихе нашей недельной главы это слово «эмор» используется 3 раза. Значит, первый стих прочитаю на иврите, 21 глава Ваикра. «Ваёмар, Адонай Эль-Маше. Вот Вайомер – это тоже от глагола Эмор. Вайомер Адонай Эль-Маше, Эмор Эль Каганим Бней Аарон. Опять Эмор. Веамарта – опять от глагола Эмор. Элехем. Ленефеш Лё Итама Бе Амав. Ну, что тут еще надо знать? Глагол Эмор уже понятно. Говорить, быть призванным, повелевать, сказать. Еще вот этот глагол Таме. Как написано, Веамарта Элехем Ленефеш Лё Итама Бе Амав. Итама от глагола Таме, что значит быть нечистым, оскверняться. И вот пословный перевод этого первого стиха мог бы звучать так. «И сказал Привечный Моше, скажи священникам сынам Аарона, скажи им, душа не сделается нечистой в народе своем». И все. В синодальном переводе мы читаем так. «И сказал Эмор, Привечный Моше, объяви Эмор священникам сынам Аарону, и скажи, Эмор, им, да не скверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». Интересно, что синодальный перевод сразу нас фокусирует на прикосновении к телу умершего в народе своем. Но если посмотреть на то, где Тора еще использует слово «таме», то там практически все недельные главы, которые говорят о нечистоте, мы сейчас еще раз повторим это, с тех пор, как слава Всевышнего наполнила скинию, каждый из этих недельных глав отмечает как бы свой уровень таме для души. То есть начало нашей недельной главы, оно как бы общее, вводное. Первый стих говорит: «И сказал Привечный Моше, скажи священникам сынам Аарона, скажи им, душа не сделается таме в народе своем». И если мы посмотрим, где Тора используя слово «таме», то все начинается с нечистоты от прикосновения к трупам нечистых животных. И не только к трупам, но и от еды нечистых животных. Это чуть дальше, там тоже будет уже в 20 главе об этом говорить. Я начинаю по порядку. Левит 11 глава 43 стих написано: «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми». И в тексте Торы стоит «таме». То есть, еще раз хочу сфокусировать ваше внимание на то, что наша недельная глава «Эмор» начинается с того, что Всевышний говорит Моше, чтобы Моше сказал Аарону и сыновьям о том, чтобы они не оскверняли свои души прикосновением к чему-то нечистому, чтобы не делали свои души «таме». Синодальный перевод говорит: чтобы сыны Аарона просто не прикасались к мертвому телу, но на самом деле понятие «таме» оно гораздо шире и больше. И начинается с того, чтобы не делать себя нечистыми через животных, которые Всевышний отличил как нечистыми. Потом дальше идет нечистота от проказы. Это 13 глава Вайкра, 3 стих написано: «Священник осмотрит язву на коже. Если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленная в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его таме, нечистым». Дальше, следующая глава, идет речь о истечениях и нечистоте, которую получает человек, имеющий истечение. Это 15 глава Вайкра, 3 стих и дальше. «И вот закон о нечистоте его, от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота, тума его. Всякая постель, на которой ляжет имеющее истечение, нечиста, всякая вещь, на которую сядет, нечиста, таме». Ну и далее у нас идут запрещенные половые связи, которые тоже делают человека таме. Левит 18 глава, 24 стих и дальше. «Не оскверняйте, таме, себя ничем этим, ибо всем этим осквернили, таме, себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась, таме, земля, я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». Дальше также идет обращение к сынам Израиля с предупреждением, чтобы они не обращались к вызывателям мертвых, к волшебникам, потому что все это тоже дело человека Томе. Левит 19 глава, 31 стих. «Не обращайтесь к вызывателям мертвых, к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них, Томе. Я привечный, всесильный ваш». И вот вся предыдущая недельная глава, Кдашим, будьте святы, заканчивается таким обобщающим предупреждением. Это 20 глава Ваикра, 25-26 стих. Написано: «Отличайте скот чистый от нечистого, птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом, птицей и всем приспыкающимся по земле, что я отличил как нечистое, Томе. Будьте передо мной святы, ибо я свят привечный, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». В итоге мы видим, что все предыдущие главы, они говорят о нечистоте, то есть, начиная с главы Шмини и заканчивая главой Кдашим, мы видим, что все эти главы говорят о видах нечистоты, которые делают человека нечистым, оскверняют его, опустошают его, я бы сказал. И в конечном итоге наша недельная глава Эмор начинается именно с того, что Всевышний обращается к священникам и говорит: вот все, что я отличил как нечистое, все эти виды нечистоты, вы должны остерегаться, как мы читаем в начале. «И сказал Привечный Моше, скажи священникам, сынам Аарона, скажи им, душа не сделается нечистой в народе своем». То есть, это как предупреждение для призванных быть священниками, чтобы они остерегались всякой нечистоты, которая может сделать их души нечистыми. И вот текст нашей недельной главы говорит уже о устражениях, которые есть для священников в тех уровнях нечистоты, которые уже перед этим определила Тора как нечистота. Мы сейчас коротко посмотрим на эти устражения для священников, чтобы понять, о чем идет речь. А самое важное, как мы говорили в начале, это ведь как раз и есть вот тот стандарт чистоты и святости, который Всевышний ставит перед священниками, которые будут приближаться к нему. Ну, апостол Павел нам в 11 главе Коринфянам как раз и говорит о том, что когда мы приближаемся ко Всевышнему, то есть когда мы участвуем в хлебопреломлении, а хлебопреломление – это приобщение к Слову Его и к Духу Его, то есть это и есть наше приближение ко Всевышнему, то тогда нам надо позаботиться о том, чтобы ничего из этой нечистоты у нас не было, потому что если это будет, то тогда это не полезно для нас. Многие из вас болеют и умирают. Да не будет это сказано про нас. Значит, смотрите, устражение, которое наша недельная глава говорит уже для призванных быть священниками. Значит, коины не должны осквернять себя прикосновением к мертвецам в своем народе, но только к умершим из ближайших родственников. И еще есть случай, когда кто-то умер и некому его захоронить, вот тогда коэн, священник, это заповедь, он должен похоронить этого умершего. Мэт мицва называется. Дальше идет тема браков для священников. 21 глава 7 стих. «Не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы всесильному своему». И вот когда речь идет о вот этой блуднице и опороченной, которую священник не должен брать себе в жену, то по сути речь идет ведь о наших человеческих душах. И как мы читали в послании Ефесянам, это именно есть те души, которые Машиах Иешуа призвал для того, чтобы очистить их баню водную посредством слова, как написано, чтобы сделать ее себе славной общиной, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. И вот здесь мы видим этот конечный итог, то есть этот уровень стандарта для души священника. Ну а про первосвященника мы уже говорили. И это опять же относится к нам, потому что мы и есть вот эта невеста Агнца. Далее перечислены обстоятельства, которые делают Коэна неугодным для службы, и мы уже говорили об этих изъянах, то есть если у священника есть изъян на теле, то он не может приближаться к святилищу. Но если вспомнить то, что Всевышний говорит о евнухе, то мы видим, что в конечном итоге Всевышний смотрит не на физические изъяны на теле, а он смотрит на смирение и послушание его голосу и исполнение его заповедей. Дальше мы видим также требования ко всем священникам. Речь идет о изъянах в родословной, то есть если кто-то из его предков вступил в запретный брак, то там уже есть тоже ущерб на душе, и такому священнику запрещено приближаться к святилищу. А для нас опять речь идет о нашей душе, и вот тут уже как бы этот стандарт требует от нас того, что с тех пор, как Иешуа нас призвал и освятил, и освящает, и очищает баню водно посредством слова, то здесь мы уже не должны приобщаться к каким-то другим учениям, кроме как Слову Всевышнего, которое течет из последующего духовного камня, который есть Амашех. Ну и опять же, кого еще могут отстранить от службы в святилище из священников? Это тех, которые прикоснулись, например, к мертвому телу или к трупу животного нечистого. Вот там есть процедура очищения. То есть на время очищения он не может приближаться ко Всевышнему. А дальше идет, значит, запрет для священников на вкушение трумы в нечистоте. Ну и все виды нечистоты уже как бы перечислены, и поэтому священник должен четко отслеживать себе, когда он может вкушать труму, а когда ему это лучше не делать, потому что за это Всевышний может отсечь душу от народа. А далее уже речь идет о животных, которые нельзя приносить в жертву. И речь идет о том, что на животных не должно быть телесных изъянов, и животное, которое можно приносить в жертву, ему должно быть уже 8 дней от роду. Ну, про изъяны телесные мы уже говорили. Если говорить о душе, то это как раз и есть всякое животное, которое приносится в жертву Всевышнему. Это как образ посвящения нашей души, кроме животного за грех, где для нас уже есть совершенная жертва Иешуа Машиах, как жертва за грех. А вот все остальные жертвы животных, которые мы приносим, это и есть образ нашей человеческой души. И тут мы видим, что если в душе есть какой-то изъян, то тогда такую душу нельзя приносить в жертву Всевышнему. Сначала надо исправить изъян. И Иешуа не случайно говорит, что когда придешь к жертвеннику, то сначала посмотри, имеет ли кто что против тебя, пойди примирись, а потом приноси жертву. Ну вот, как мы видим, все взаимосвязано. Ну а то, что животному должно быть не меньше 8 дней от роду, здесь мы снова видим вот эту связь нашего служения в 8-й день, нашего самостоятельного служения как священника уже в 8-й день. Далее идет запрет на осквернение имени Всевышнего. И вот здесь я прочитаю более подробно из традиционных иудейских комментариев, чтобы увидеть это иудейское понимание, что значит освящать имя Всевышнего и что значит не бесчестить имени Всевышнего. Значит, перечисляются ситуации, в которых еврею запрещено осквернять имя Всевышнего. Значит, первая ситуация, если кто-то приказывает еврею, говорит, либо ты поклонишься идолам, или совершишь убийство, или согрешишь, вступив в одну из запретных интимных связей, либо я тебя убью, то еврей должен выбрать смерть, но не приступить к запрету. Если он соглашается нарушить запрет, то оскверняет имя Всевышнего. Значит, еще раз смотрите, даже под страхом смерти нельзя поклоняться идолам, нельзя убивать и нельзя вступать в запретные интимные отношения. Значит, комментарии говорят, еврей обязан жертвовать жизнью только в трех случаях, когда от него требуют нарушить запрет на кровопролитие, идолопоклонство или кровосмешение, ибо они считаются самыми тяжкими грехами. Еще два типа грехов включаются в категорию осквернения божественного имени. Когда еврей грешит, даже приватно, не потому, что его одолело искушение, но единственная цель этого греха – разгневать Всевышнего нарушением его воли. То есть, как бы назло Всевышнему, я вот сделаю вот так вот, и через это он срамит честь Всевышнего в своих же глазах. Вы знаете, бывают такие странности у людей, когда они предъявляют претензии Всевышнему, ну, за то, что, может быть, им приходится сейчас проходить через какие-то страдания, и они в обиде Всевышнему говорят, вот ты это все допустил в мою жизнь, вот я тебе за это, вот это. Не буду там соблюдать субботу, буду есть свинину там. Все назло тебе. Это самое глупое, что может сделать человек. Осквернение имени Всевышнего, ну и следствие карет. Дальше еще в категории осквернения имени Всевышнего, когда еврей прилюдно поступает не столь благочестиво, как от него ожидают. То есть он оскверняет имя Всевышнего, ибо люди, которые видят его поведение, теряют уважение к Торе и к его заповедям. То есть даже вот на нас, верующих, люди смотрят, если видят они поступки, которые недостойны верующих людей, обманывают, берут в долг, не отдают, проклинают кого-то. Ну, я ж не говорю о том, что убивают. Это есть осквернение имени Всевышнего. И князь этого мира, он хорошо понимает это. И он очень большой специалист по обману. Он ищет такие струнки в человеке, чтобы зацепить его и через это украсть, убить и погубить. И заканчивают мудрецы тему святости еврея в обществе такими словами. В повседневной жизни мы можем двумя способами осветить божественное имя. Каждый из нас может осветить имя Ашем Всемогущего всякий раз, когда перед ним встает выбор, приступить ли ему какой-нибудь запрет Торы или нет. Если мы воздерживаемся от греха, не из-за давления окружающих обстоятельств, не из-за людского мнения и не ради награды, но только лишь из-за того, что нам так повелел Всевышний, то такой наш поступок освящает имя Всевышнего. Каждый раз, когда действиями еврея руководит это побуждение, даже если этого поступка никто не видит, он выполняет заповедь светить имя Всевышнего. Ну и вторая возможность, как он может выполнить эту заповедь, это вести себя так, чтобы каждый встречный был поражен величием и достоинством еврея, воспитанного в духе Торы. Таким образом, каждый день праведника становится свидетельством величия Всемогущего и его Торы. Рамбам, Маймонид, так описывает еврея, внешний облик и поведение которого представляет собой истинное прославление божественного имени. Он говорит, если еврей, сведущий в Торе, обращается с другими людьми мягко и дружелюбно, принимает их у себя с радостью, то есть с гостеприимством, не обижает их даже в ответ на оскорбления, почитает даже тех, кто им пренебрегает, честен в своих делах, сторонится невежд. Если его видят все время погруженным в изучение Торы, облаченным в талит, если кроме всего этого он всегда поступает с ближним лучше, чем обязывает его закон, то такой еврей подлинно освящает божественное имя. И в заключение этой темы мудрецы говорят, что все это связано с тем, что сказано у пророка Ишаягу, 49 глава, 3 стих. «Ты, раб мой, Израиль, через коего я прославлюсь». Ну и учитывая то, что мы говорили в начале этого разговора, и складывая все вместе, мы начинаем видеть то, что содержание нашей недельной главы не просто перечисляет множество требований, которые предъявляет Привечный к священникам, но она говорит о том стандарте чистоты и святости, который Всевышний предъявит к своим священникам, когда они приступят к самостоятельному служению. И в контексте нас, призванных быть священниками, мы должны понимать, что призванных много, но требования к избранности остаются неизменными. Итак, наша недельная глава Эмор. Начинается с того, что идет перечисление требований, которые Всевышний предъявляет к священникам. Речь идет о том, чтобы они удалялись от всякого сквернения своей души. И эти требования задают этот духовный уровень стандарта святости для священников. И когда мы смотрим на весь наш путь, на путь сынов Израиля, мы видим, что этот стандарт святости будет достигнут именно через познание Иешуа Машеха. И именно об этом Всевышний говорит через пророка Ишаягу: «Ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Как он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Якова и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». А благочестивый Симеон, иудей, в Евангелии от Луки говорит: «Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Вот такой путь в священство. Мы видим, как он раскрывается через пророков, как он раскрывается через учение Иешуа и апостолов, и как это связано с праздниками Маадим, с праздниками свидетельства, нашего свидетельства о нашем пройденном пути в полноту возраста Машеха. И в заключение прочитаю Ишаягу, 66 глава, 1-2 стих. Так говорит Привечный: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Привечный, а вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Аминь.